продолжаем исследовать Новый Завет, и сегодня мы будем говорить о втором Евангелии. Мы в прошлый раз говорили о Евангелии от Матфея, и сегодня мы будем говорить о Евангелии от Марка. Это второе Евангелие по порядку, как в нашей русской Библии, так и во всех других, которые мне приходилось видеть. Это Евангелие очень интересно, оно своеобразно, как и каждое из них. Мы говорили в прошлый раз о том, что каждое Евангелие, оно представляет нам Иисуса Христа с определенной стороны. Бог так сделал, что Он побудил 4 человек написать свою историю, вернее, свою версию истории Иисуса Христа. И каждый из них, будучи движим Духом Святым, отражал те сферы, которые необходимо нам с вами понимать. Я хотел бы, перед тем, как мы будем исследовать это Евангелие, я хотел бы, чтобы каждый из нас мог внимательно посмотреть и приготовить себя, быть готовым внутри к тому, чтобы мы могли не просто изучать книгу сегодня, а чтобы мы могли понимать, что изучая Евангелие, мы изучаем повесть или повествование о Господе нашем Иисусе Христе. Это самая главная повесть, это самая главная информация Библии. Вот почему она называется Евангелие. Это самая главная информация, которая необходима каждому человеку, каждому христианину. Эта информация позволяет нам реально соприкоснуться с жизнью Иисуса Христа. И поэтому очень важно, чтобы каждый из нас сейчас не просто имел академическое упражнение, что это не просто экскурс в историю, куда мы возвращаемся для того, чтобы еще раз увидеть эти факты, а чтобы каждый из нас был готов к тому, чтобы воспринять весть об Иисусе Христе, которая очень необходима нам. Эта весть оживляет нас, эта весть дает нам все необходимое для того, чтобы мы могли жить. Евангелие от Марка – это самое короткое из всех 4 Евангелий. И это, пожалуй, является одной из причин, по которой более либеральные богословы или же ученые, которые исследуют Новый Завет, они пришли к предположению, что Евангелие от Марка появилось якобы первым. Они используют ту же самую идеологию, которой пользуются люди в мире. Они думают, что все эволюционно развивается, и так как Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки больше, чем Евангелие от Марка, они предполагают, что это просто эволюционное развитие. Сначала было маленькое Евангелие, потом кто-то написал побольше Евангелия, потом кто-то еще побольше Евангелия написал. Вот такие абсурдные идеи. Но мы уже говорили о них в прошлый раз, что так называемая синоптическая проблема, она существует только тогда, когда люди минимизируют роль богодухновенности. Богодухновенность, она позволяет одновременное воздействие Духа Святого на разных людей, и эти разные люди могут отражать многие факты очень близко друг к другу или даже одинаково. Говоря об этой так называемой синоптической проблеме, еще один очень важный фактор, который нужно помнить. Если бы вы взяли нескольких человек, и чтобы эти несколько человек описали одно и то же событие, например, сейчас идут выборы, или же какое-то событие, ураган, который произошел, или любое событие, наше собрание, которое было в воскресенье. Так вот, разные люди, они опишут то же самое событие. Они скажут, кто сюда выходил, кто садился, кто говорил, кто пел. Но каждый из них по-разному об этом напишет, потому что это люди воспринимают то, что здесь происходит, со своей точки зрения, и они каждый отражает свою грань. Вот таким образом писался Новый Завет. Вот почему там в Евангелиях очень много одинакового, потому что они описывают одинаковые события. Это они все описывают жизнь Христа, служение Христа. Но каждый из них, описывая эти события, отражает свою грань, которую Дух Святой побудил их отразить. Евангелие от Марка отличается от 3 других не только своим размером. Это самое динамичное Евангелие. Что значит самое динамичное? Когда читаешь его, ощущаешь скорость. Очень быстро он пишет. Я вам скажу, почему это ощущается. Марк более 40 раз использует слово «тот час». «Тот час» или это по-русски «тот час», там греческое слово, которое переводится на русский язык «тот час». То есть он, у него как бы все происходит сразу, все происходит очень быстро. И он, скорее всего, так и ставил перед собой цель. Он пишет компактно, оно короткое, Евангелие. У него нет много времени. Он, скорее всего, рассчитывал на то, что люди, которые будут читать его Евангелие, что они могли прочитать его в один присест. То есть вот сразу кто-то начал читать и за полтора часа закончил. И получилась общая картина того, что он хочет описать. Вот почему это Евангелие очень динамичное. То есть там много движения. В этом Евангелии, кстати, слово «тот час» во всем остальном Новом Завете используется всего 18 раз. То есть из 58 раз всего в Новом Завете 40 раз находится в Евангелии от Марка. Кроме того, это Евангелие, оно имеет несколько очень интересных характеристик, которые связаны, пожалуй, наверное, больше с автором, который написал это Евангелие, и с целью или с адресатом, для чего или по какой причине это Евангелие было написано. Давайте немножко уделим внимание тому, чтобы посмотреть на автора Евангелия от Марка. Евангелист Марк не был в числе 12 учеников или 12 апостолов Иисуса Христа. Он носил два имени и был известен как Иоанн Марк. О нем достаточно много написано. Это не какая-то такая безвестная личность. О ней Новый Завет или Бог позаботился о том, чтобы о нем достаточно много сообщить нам. По всей видимости, Марк был несколько моложе апостола, потому что он несколько раз назван юношей в некоторых местах. Его мать была одной из первых последовательниц Иисуса Христа. Есть предположение о том, что она обратилась еще до дня Пятидесятницы. Скорее всего, это была состоятельная женщина. Неизвестно, где был его отец, ничего не написано. Но о его матери упомянуто несколько раз в Новом Завете. Вот, и известно, что она имела дом, мать Иоанна Марка имела дом, и в этом доме собирались верующие. Если вы помните эту историю, когда апостола Петра арестовали, и когда верующие собрались и молились, и когда Петр чудесным образом был освобожден, и он пришел и постучал у ворот, там написано «постучал», и вышла служанка рода. Так вот, это происходило в доме матери Иоанна Марка. Послушайте, как об этом написано в Деянии апостолов, 12 глава, с 11 стиха. «Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились». Если вы дальше будете читать, то там вся вот эта история со служанкой, когда она вышла и не поверила, вернее, ей не поверили люди, что Петр действительно был освобожден. Вполне возможно, что ее дом был тем местом, где ученики периодически собирались вместе с Иисусом Христом еще до его смерти и воскресения, то есть до Дня Пятидесятницы. Евангелист Марк единственный, кто упоминает очень интересный факт, который произошел во время ареста Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Из этого исследователи делают вывод, что речь идет, скорее всего, о нем самом, о Марке. Евангелие от Марка, 14 глава, 50 стих, написано следующее: «Тогда, оставив его, все бежали». То есть речь идет о учениках. Там было 11 учеников, Иуды уже не было, 11 были с ним в Гефсимании. Но здесь появляется еще один человек. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Скорее всего, речь идет здесь о самом Марке. Вряд ли кто-то еще знал то, что произошло, потому что все ученики бежали, их не было. Вот. Все остальные были, только враги там, то есть только воины, которые пришли арестовать Христа. И, скорее всего, это был сам Марк, который был еще молодым человеком, и который, в отличие от всех остальных учеников, не убежал сразу. Может быть, по молодости своей, может быть, по своей незрелости. Возникает вопрос, как он там оказался. Так вот, некоторые предполагают, что вполне возможно, что когда Иуда пришел и сказал, что он готов предать Иисуса Христа, то, скорее всего, эти опытные римские воины, они потребовали не узнать все остальные места, где может быть учитель в это время. Они пошли не только в Гефсиманию, а, возможно, пошли в другие разные места. И, скорее всего, каким-то образом это стало известно в этом доме, где жил Иоанн Марк, и он поспешил туда, зная, где находились апостолы, где находился Иисус Христос. Тем не менее, эта история, мы не знаем, насколько она точна, но это очень интересная история, которая позволяет нам увидеть динамику развития этого человека. Кроме того, несколько позже мы точно знаем, что Марк стал близким сотрудником сначала апостола Павла и потом апостола Петра. Скорее всего, с Петром он был знаком еще в Иерусалиме, еще тогда, когда церковь только там образовалась, и ясно, что раз в доме матери его проходили собрания, то, скорее всего, апостол Петр имел какое-то с ним отношение. Но Марк, скорее всего, был очень посвященным человеком, жаждущим посвятить себя в служение. Он любил Иисуса Христа. Если он пришел в Гефсиманию тогда, когда все убежали, и он даже осмелился следовать за Христом, и это, правда, не удалось ему, потому что его попытались, скорее всего, вычислили, попытались схватить, ему пришлось убежать. Вот. То, скорее всего, речь идет о человеке, посвященном Христу. Во всяком случае, мы это видим в его дальнейшей жизни. Этот человек, этот молодой человек, он присоединился к апостолу Павлу, или его еще в то время называли Савлом, и Варнаве. Вы помните эту историю, когда Савл обратился, то он долгое время не был принят учениками, потому что все боялись, что Савл гнал церковь. И нашелся один только человек, Варнава, который не побоялся, он проявил, он протянул руку общения Савлу, он принял его, и он имел с ним, он помог ему адаптироваться, помог ему встать на ноги в христианском смысле этого слова. Вот, и потом мы видим, что через определенное время возникла церковь в Антиохии, и Варнава, который нес там служение, он вспомнил о том, что есть такой Савл, и он пошел в Тарс, в родной город, откуда произошел, где родился когда-то Савл. Он нашел там Савла, привел его в Антиохию, и они в Антиохии начали свое служение. И через определенное время в Иерусалиме возникла материальная проблема, то есть бедствие, голод был там. И тогда с Антиохии, церковь в Антиохии собирает пожертвования, и апостол Павел или Савл тогда вместе с Варнавой отправляются в Иерусалим для того, чтобы отнести эту помощь туда апостолам и первой церкви, которые находились в большой нужде тогда. После того, когда они побыли там, уходя назад, вместе с ними, мы видим, уходит и Марк. Марк, кстати, был племянником Варнавы. Послушайте, в 12 главе Деяний апостолов написано 25 стих. «А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком». Послание к Колоссянам, 4 глава, 10 стих, там написано, что Марк был племянником Варнавы. То есть, если вы посмотрите новозаветную церковь, там тоже все переплетено. Это по всей видимости, не только, так скажем, особенность современной церкви, но мы видим, как много людей, которые, придя ко Христу, они делились благой вестью с теми, кто был рядом с ними, со своими родными. И люди, естественно, обращались к Богу. Мы видим, как они вместе могли служить Богу. Несколько позже, отправляясь в первое миссионерское путешествие, Варнава и Савл, они берут с собой Марка. Причем берут его для конкретной цели. Они берут его, чтобы Марк им служил. По всей видимости, Марк хотел этого. Он и пошел с ними для того, чтобы учась у них служить, посвятить свою жизнь, свою молодость, свое время тому, чтобы помогать апостолам. 13 глава Деяний апостолов со 2 стиха написано: «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию и оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». То есть вот этот Иоанн Марк, который пошел вместе с ними. Как я уже сказал, по всей видимости, этот молодой человек посвятил себя тому, чтобы заниматься вот этим служением вспоможения. Он просто помогал тем, кто помогал своему дяде, и, естественно, имел большую привилегию быть рядом с великим апостолом, апостолом Савлом. Но по неизвестным причинам, которые, скорее всего, были связаны с его молодостью, с его неопытностью, с его непрочностью, отсутствием прочности, по каким-то причинам Марк на половине пути не смог продолжать его дальше и возвращается в Иерусалим. 13 глава, 13 стих написано: «Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Мы не знаем, что произошло, но, скорее всего, это какое-то проявление слабости Марка, и это проявление слабости сделало его ненадежным в глазах апостола Павла. Мы точно знаем, что когда они второй раз собираются в миссионерское путешествие, и, по всей видимости, Марк опять из Иерусалима вернулся, приехал в Антиохию, был там вместе с ними в Антиохии. Когда они стали планировать второе миссионерское путешествие, Павел наотрез отказался брать Марка с собой. 15 глава Деяний апостолов, 36 стих. «По некоторому времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы». Эта ситуация, она стала настолько серьезной, что Варнава, он очень настойчиво хотел дать Марку второй шанс. Павел же подходил к этому вопросу так: если он один раз подвел, мы не можем брать его с собой второй раз. Это привело к тому, что Павел и Варнава разлучились, и они пошли в разные места. И один пошел на миссию, и другой пошел на миссию, но они пошли каждый своим путем. 39 стих. «Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией». Как известно, Варнава представлен в Священном Писании как человек, который имел особый дар, дар снисхождения, заботы, утешения. У него, кстати, было два имени. Первое его имя, вернее, его настоящее имя было Иосия, а Варнава его назвали потом, потому что Варнава и означало «сын утешения». То есть это человек, который способен был утешать, поддерживать и так далее. Вот это служение его было. Он, кстати, именно этим служением помог апостолу Павлу тогда, когда все отвернулись от Павла в Иерусалиме. Что мы видим? Что его доверие к Марку и его, скорее всего, настойчивая, тщательная работа с этим молодым человеком, они привели к тому, что Марк не только восстановился, а он восстановил доверие. И восстановил доверие апостола Павла, кстати. Во втором послании к Тимофею, 4 глава, 11 стих, тогда, когда Павел находится уже в заключительной стадии своего заключения или вообще своей жизни, он говорит Тимофею, чтобы Тимофей пришел, потому что он остался один там. И когда он говорит об этом, он уточняет в 11 стихе: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он нужен мне для служения». Скорее всего, между тем разлучением и огорчением и вот этой точкой прошло уже достаточно много времени, и апостол Павел видел, что Марк действительно состоялся как служитель. Вот. Кроме того, в послании к Филимону в 23 стихе апостол Павел называет Марка одним из своих сотрудников. Там он перечисляет сотрудников своих и называет Марка. Это послание было написано до второго послания к Тимофею. Это говорит о том, что Марк продолжал быть в служении, и он, несмотря на свои провалы какие-то, он возвращался, он восстанавливался, и он стал человеком, который, в конце концов, был избран Богом для того, чтобы написать второе Евангелие. Кстати, вот этот по-человечески некрасивый, может быть, или по-человечески слабый шаг, который произошел, или действие, которое произошло вот тогда у Марка, оно в какой-то степени стало причиной, или Бог использовал его для того, чтобы повести Марка в такое положение, которое и позволило ему позже стать автором Евангелия. Дело в том, что когда Марк разлучился с Павлом, он, скорее всего, провел после этого достаточно много времени с апостолом Петром. И поэтому его Евангелие, оно в большой степени отражает точку зрения апостола Петра. Один из ранних отцов церкви, которого звали Папий, он писал рано-рано, писал где-то в начале второго века. Это одно из очень ранних свидетельств о Новом Завете вообще. Так вот, он писал, что он лично слышал от апостола Иоанна. Иоанн жил долго, вы знаете, он умер где-то в конце 90-х годов первого века. Так вот, в начале второго века, когда Иоанн уже был с Господом, когда он уже умер, вот этот служитель по имени Папий, он писал следующее свидетельство о Евангелии от Марка. Марк, став истолкователем Петра, опять, это слова Иоанна, он передает. Марк, став истолкователем Петра, точно записал все, что он вспомнил. Однако не было точной последовательности в том, как Марк рассказывал о словах или делах Христа, ибо он не слышал Господа и не сопровождал его. Но впоследствии, как я сказал, он сопровождал Петра, который приспособил свои наставления к нуждам слушателей, но без всякого намерения дать систематическое изложение того, что говорил Господь. Поэтому Марк в письменном изложении некоторых событий, по мере того, как вспоминал их, не сделал никакой ошибки. Он особо заботился об одном – не упустить ничего из того, что услышал, и не добавить ничего вымышленного. Таким образом, Марк, как мы видим, провел достаточно много времени с апостолами, и Павлом, и Петром, вот, и видя повсеместное распространение Евангелия, видя развитие церкви, в определенных обстоятельствах считает необходимым написать то, что он знает. Теперь давайте посмотрим, почему он пишет и кому написано Евангелие от Марка, адресат Евангелия от Марка. В отличие от Евангелия от Матфея, которое, как мы говорили в прошлый раз, написано для евреев, и мы много приводили примеров, много доказательств, очень много цитат из Ветхого Завета, очень много других факторов, как он приводит, он Царство Божье называет Царством Небесным и так далее. То есть много типичных для евреев характеристик в этой книге, в этом Евангелии. Так вот, Евангелие от Марка, оно прямо противоположное. Оно включает в себя очень много элементов, которые позволяют нам сделать вывод, что оно написано для язычников, и более того, для язычников, живших в Риме. Несколько таких вещей, которые, я думаю, вам будут интересны. Во-первых, одно из них заключается в том, что когда Марк приводит арамейские слова, помните, он пишет на греческом, но иногда они приводят арамейские слова. Так вот, другие евангелисты, они приводят арамейские слова и не переводят их. Это примерно так, как если мы говорим здесь по-русски, иногда кто-то из нас скажет какое-то английское слово. Большинство людей это знают и поэтому не переводят. Некоторые даже думают, что это русское уже слово. То есть оно настолько входит в обиход, что люди, например, когда говорят «бенефит», то чаще всего всем понятно, что это такое, и даже по-русски трудно найти какой-то эквивалент, который бы объяснил. Таким образом, когда Матфей пишет, он не переводит эти слова. Но когда пишет Марк, то он пишет тем людям, которые не знают арамейского. И поэтому он всегда дает перевод, дает объяснение. Я приведу вам пару таких примеров, хотя их около 10 таких мест в Евангелии от Марка. 7 глава, 11 стих. «А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, и дальше перевод, то есть дар Богу, ты от меня пользовалась». Помните эту историю с фарисеями, с тем, что как они заменили заповедь Божью заповедью человеческой? Или 34 стих. «И воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: Ефафа, то есть отверзись. И тот час отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто». Опять он говорит слово арамейское, и здесь же приводит перевод, то есть отверзись. То есть это говорит нам о том, что Марк пишет людям, о которых он знает, что они не владеют арамейским языком, поэтому он говорит арамейское слово, пытаясь передать точно, что сказал Христос. Вот, Христос говорил, скорее всего, в этих ситуациях на арамейском. Вот, ну, дает сразу же перевод. Евангелист Марк упоминает интересную деталь о Симоне Кириньянине, который нес крест Христа. Вы помните, что когда Христос упал под крестом, то взяли крест и водрузили его на человека, который проходил мимо, с поля шел. Это был Симон Кириньянин. И он подчеркивает, кто был, кем был этот Симон. Послушайте 21 стих 15 главы Евангелия от Марка. «И заставили проходящего некоего Кириньянина, Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля нести крест». Обычно, когда представляют людей в Ветхом Завете или в Новом Завете, обычно или вообще не говорят о том, с кем он связан, или же говорят о его отце. Удобнее было бы здесь сказать Симона, сына такого-то человека. Здесь очень интересно, названы сыновья отца Александрова и Руфова. И названы неспроста. Названы потому, что, скорее всего, люди, которым писал Марк, знали этих людей, знали Александра и Руфа. Мы видим, это действительно так. Одно из этих имен упоминается в послании апостола Павла к римлянам. Послание к римлянам, 16 глава, апостол пишет разные приветствия. И вот в этом приветствии есть такие слова. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». То есть, скорее всего, эти люди, Симон, его жена и его дети, обратились ко Христу после того, когда Симон нес крест Иисуса Христа. Мы видим, что они, сыновья, во всяком случае, или Руф точно оказался в Риме. Вот почему, когда Марк пишет свое Евангелие, он упоминает детали, он упоминает тех людей или те связи, которые могут для этих людей, живших в Риме, оживить эту картину. Представьте себе, когда он пишет, эти люди в римской церкви, они знают, этот Руф здесь. Так вот, его отец нес крест. Вы понимаете, как это оживает сразу же? Сразу же меняется вся картина из какого-то такого исторического далекого повествования, это сразу приближается к реальности жизни и сразу становится таким близким и доступным. Таким образом, это еще раз подтверждает факт, что Евангелие от Марка написано для язычников, и, скорее всего, его первым адресатом была церковь, которая была в Риме. Следующий элемент, на котором мы обратим внимание или остановимся немножко, это главные темы Евангелия от Марка. Конечно, Евангелие от Марка точно так же, как и другие Евангелия, оно очень богато, и если вы его читали, а я надеюсь, что кто-то из вас, может быть, даже многие прочитали, взяли время, чтобы прочитать его так в один присест за эту неделю, то если вы его читали, вы, наверное, смогли отметить, увидеть эти многочисленные факты, которые там представлены. Это захватывающая история. Когда Марк пишет эту историю, эта история, она живая, она детективная история. История, в которой много действующих лиц, и мы видим, как напрягается вся ситуация там. Но когда он пишет эту книгу, эту историю, он пишет ее для определенной цели. Самая первая цель, обязательно, конечно же, как и в любом Евангелии, это представить Иисуса Христа. Он не просто передает историю. Он не просто передает детектив. Друзья, каждый раз, когда мы читаем Библию, читаем Новый Завет, мы не просто соприкасаемся с фактами, с какими-то историческими вопросами, которые интересны или которые могут обогатить наше понимание того, что происходило тогда. Когда апостол, когда Марк, евангелист Марк, когда он пишет эту книгу, он представляет историю, чтобы на этой истории показать главные факторы, которые важны для людей, которые слушали или читали это Евангелие тогда, и важны для нас с вами сегодня, друзья. Они чрезвычайно важны для нашей жизни. Друзья, вот когда мы говорим о духовной жизни, о духовном питании, о поклонении Богу, о нашем взаимодействии с Божьим Духом, вот это и есть точки соприкосновения с Богом. То есть, когда мы читаем историю, когда мы видим в этой истории Божье Слово, Божью истину, когда мы видим, что несет эта история для того, чтобы помочь нам увидеть яснее план искупления и то, что Бог сделал в результате Него с нами. И так, как я уже сказал, что, безусловно, Иисус Христос и Его служение, Его искупительная жертва занимает центральное место в этой книге. Как я уже сказал, что Христос представлен здесь не так, как Он представлен в других Евангелиях. Апостол, вернее, евангелист Марк, он отмечает или он особенно оттеняет особые качества жизни Иисуса Христа или особую часть Его жизни вот, для того, чтобы достичь своей цели. Кроме того, Иисус Христос показан здесь на фоне двух других тем. Эти темы явные, они тоже доминируют, и они помогают нам с вами или людям, которым писалось это Евангелие, помогает увидеть Иисуса Христа гораздо лучше и сделать правильные выводы. Эти две темы следующие. Первая тема – это агрессивное преследование Иисуса Христа людьми, которые вокруг Него. Прежде всего, это были иудейские религиозные начальники. И кроме того, не только они, разные другие люди. Кстати, те, которым Он очень много сделал добра. То есть вот этот конфликт, развивающийся от начала до конца, это первая тема, это как бы фон, на котором показан Христос. И есть вторая картина, это развитие учеников. Апостолы, которых Он призвал, с которыми Он занимался, которых Он воспитывал, мы видим их рост, и мы видим, какой он медленный этот рост. Мы видим, как Он много в них вложил. Мы видим, что есть изменения, есть определенный процесс, что эти люди становятся другими. Но этот процесс, он не такой быстрый, как хотелось бы. Мы видим в этом процессе очень много продолжающихся сбоев, срывов, предательства, когда ученики не ведут себя так, как мы ожидали бы. Конечно, попади мы на их место, мы вели бы себя, наверное, еще хуже. Но вот это очень интересная составляющая этой истории. Давайте мы посмотрим на эти три фактора, или на два, в общем-то, во втором есть две части. Итак, Иисус Христос, Его служение и Его искупительная жертва. В отличие от других евангелистов, евангелист Марк, это Евангелие короче, в нем всего 16 глав. Если вы знаете, у Матфея 28, у Луки 24, но они очень большие и занимают много места. Евангелие от Марка всего 16 глав. И кроме того, что здесь 16 глав, Марк больше, чем другие евангелисты, говорит о многочисленных разных деяниях Иисуса Христа. То есть он говорит о том, что Христос делает снова, снова и снова. И, естественно, вот это место, которое потеряно, оно, так скажем, сокращается за счет того, что Христос учит. То есть учение Иисуса Христа представлено гораздо более ясно или больше детально у Матфея и у Луки. И у Иоанна, в Евангелии Иоанна, там несколько другие проповеди, которые не встречаются у Матфея и Луки. У евангелиста Марка тоже есть несколько ключевых проповедей, но они сокращенные, они представлены в более сокращенном, более сжатом виде, во-первых, и, во-вторых, их меньше. То есть, когда мы читаем это Евангелие, мы видим, что главная задача Марка заключается не в том, чтобы объяснить подробно все, а он хочет показать что-то другое, он хочет показать действие Христа. Вот почему исследователи Евангелия от Марка, они считают, что в Евангелии Марка Христос представлен слугой, то есть человеком, который служит. Он служит снова и снова везде. Это очень интересно пронаблюдать за этим служением, пронаблюдать за реакцией на это служение со стороны разных людей. Самым главным служением, безусловно, у Иисуса Христа была проповедь Евангелия. Именно с нее Марк начинает описание служения Иисуса Христа. С самого начала, сразу после короткого вступления, он пишет следующее, 14 стих 1 главы. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Это было главной точкой, главным направлением служения Иисуса Христа. И, кстати, об этом Марк говорит еще несколько раз на протяжении своего Евангелия. Но кроме проповеди Евангелия, Иисуса Христа постоянно окружают люди, и они постоянно хотят от Него что-то. Мы посмотрим сейчас на несколько таких примеров, но до того, как мы к ним перейдем, мы посмотрим на следующий шаг, который описан Марком. Вот посмотрите, первое, что он описывает, это Христос пришел, чтобы проповедовать Евангелие, Царствие Божие, и он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. То есть он призывает людей к метанои, то есть это радикальные изменения мышления. Он призывает, чтобы они доверились Евангелию. Вот это главная задача, которую Иисус исполняет. Но сразу после этого Марк пишет о его следующем шаге, о призвании учеников, о том, что он именно для этой цели призывает учеников, для того, чтобы их оттренировать. 16 стих этой же главы. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человека». Как я уже сказал, что вот эта главная задача, ради которой Христос пришел, она разворачивается здесь. Мы видим, как она выражается или представлена здесь. То есть Христос проповедует Евангелие, и он следующий шаг делает, он набирает людей, он набирает своих учеников. Главная задача этих учеников в том, чтобы научиться у Христа быть ловцами человеков. Кстати, ниже сказано о призвании двух других учеников, Иоанна и Иакова. Кроме того, здесь же Марк представляет характеристику проповеднического служения. То есть он говорит о служении, которое выражалось в проповеди. Дальше он говорит о том, что он подключает других, чтобы тренировать их, чтобы они то же самое занимались обращением людей. Проповедь Евангелия, в результате ее обращаются люди и становятся верующие, ловцы человеков. Вот и дальше написано, как он проповедовал. 22 стих. «И приходит в Капернаум. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Вот здесь вся база служения Иисуса Христа. Вот это его главное служение, которым он занимался. Но, как я уже сказал, что ему часто вот это проповедническое служение затрудняли, или оно было затруднено тем, что его окружали многочисленные толпы людей, которые требовали удовлетворения их сиюминутных нужд. И евангелист Марк, больше чем другие евангелисты, описывает это. Он описывает, подчеркивает вот это напряжение постоянно. Если мы читаем, как другие евангелисты, они описывают одно исцеление, второе исцеление, третье изгнание беса, воскрешение там и так далее, то у Марка мы постоянно читаем, как толпа присутствует, как Христа раздирают на части, как каждый хочет что-то получить от Него. 1 глава, 32 стих. «При наступлении же вечера, когда заходилось солнце, приносили к Нему всех больных и бесноватых». То есть огромное количество разных людей. «И весь город собрался к дверям. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, и изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос». Кстати, это одна из интересных деталей, подчеркнутых в Евангелии от Марка снова и снова. Смысл ее в следующем. Христос часто говорит здесь исцеленным людям, чтобы они не говорили никому о том, что произошло. Причина этого заключается в том, что уровень его известности стал намного больше, чем он может физически выполнить. То есть эти люди идут ко Христу не с тем, чтобы слушать его, а идут с тем, чтобы получить исцеление или поесть хлеба, как мы видим в других местах. Очень часто Иисусу Христу приходилось уходить далеко от этой толпы, чтобы изолироваться. Здесь же в 35 стихе написано: «Утро, встав весьма рано», то есть до того, как пришли еще люди, «вышел, удалился в пустынное место и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: все ищут тебя». Заметьте, что говорит Христос. Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. То есть он подчеркивает, да, он исцеляет людей, он делает то, что он может для людей, он исцеляет их. Вот. Но он говорит: я не для этого пришел. Он говорит: мы здесь уже проповедовали, теперь пойдем в другие города и селения, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для этого пришел. Это же видно и в ситуации с расслабленным. Как обычно, Иисус Христос проповедует в доме, и он набит людьми. Он набит до такой степени, что невозможно туда зайти больше. Приносят эти четыре человека носилки, на которых лежит их друг, расслабленный, парализованный, скорее всего. Они не могут пробиться туда, в дом. И что они делают? Они договариваются, видно, с хозяином, что им разрешают разобрать кровлю. И они опускают эти носилки прямо вот туда, к ногам Иисуса Христа. Вот. И после того, когда эти носилки там оказались, очень интересно, вместо того, чтобы исцелить расслабленного сразу, помните, что Христос говорит? Он говорит: прощаются тебе грехи твои. Я уверен, что эти четыре друга принесли расслабленного не для того, чтобы ему грехи были прощены. Они его принесли для того, чтобы этот человек пошел, чтобы он встал и пошел. Но Христос специально подчеркивает, он говорит: это гораздо важнее, чем то, что ты встанешь и пойдешь. Кстати, именно это создало еще один конфликт с книжниками, которые там присутствовали. Они сказали: да как, кто ты такой, чтобы прощать грехи? И тогда в доказательство того, что Христос может прощать грехи, он говорит им, этим людям, они только подумали в себе, и он говорит об этом, он говорит: ну чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, я теперь это подтверждаю вот этим чудом. Тебе говорю: встань, возьми постель свою и ходи. Как я уже сказал, что это был такой очень распространенный фактор. Об этом написано во 2 главе 10-11 стихи. Это то, что я только что процитировал сейчас. Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Если вы будете читать дальше, вот мы были в первой главе, теперь во второй главе, если вы будете читать дальше, в каждой главе, практически до последней части, которая это одна треть Евангелия, в которой описана последняя неделя Иисуса Христа. Так вот, в каждой главе до последней недели Иисуса Христа описаны чудеса, которые Он творит. Этих чудес очень много. В третьей главе, помните, Иисус исцеляет человека с иссохшей рукой. После этого он удалился к морю, и опять он не может избежать огромного наплыва людей. 10 стих 3 главы написано: «Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: „Ты Сын Божий“. Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Еще Христа время не пришло. Он еще ученикам не стал говорить о том, что с ним должно произойти. И поэтому у него есть свое время, когда он открывает это. В 4 главе Иисус успокаивает бурю на море. В 5 исцеляет бесноватого в стране Гадаринской, который жил в гробах, если помните. Там эта история со свиньями, в которых эти бесы вошли, легион. Он дальше воскрешает дочь начальника синагоги Иаира. исцеляет женщину, страдающую кровотечением. В 6 главе описывается чудесное насыщение 5000, хождение по морю, исцеление у Геннесарецкого озера. Заканчивается эта глава так, 56 стих. «И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись». Вот в таком режиме проходило служение Иисуса Христа. Марк рисует вот эту стремительную, но очень напряженную жизнь. Вы знаете, одна из причин, почему он рисует эту напряженную жизнь, заключается в том, что вот эти люди, которые так много получили от Иисуса Христа, именно они потом с такой легкостью кричат: «Распни его». Вот толпа людей, все знали, что Христос исцелял. Многие из них, возможно, были исцелены. Многие видели лично исцелившихся. Многие люди соприкасались очень близко. Но, как мы видим, это очень мощное доказательство того, что даже если все чудеса будут явлены человеку, это не говорит еще о том, что его сердце поменяется, и что он примет Иисуса Христа, и он будет служить Богу. Таким образом, когда мы читаем Евангелие от Марка, когда мы видим, как Марк представляет нам Иисуса Христа, он представляет Христа служащим, он представляет его устающим. Помните, как он от усталости спал мертвым сном тогда, когда буря была на море. Лодку бросает. Вы можете себе представить, как лодку бросает? Ну, наверное, если когда-нибудь по волнам плавали немножко. Вот. И Иисус Христос спит. Все ученики в ужасе, Иисус Христос спит. Для этого нужно сильно устать, чтобы вот в таком состоянии спать. То есть Иисус Христос действительно находился в режиме постоянного, очень напряженного, очень жестко нагруженного служения. И это то, что евангелист Марк рисует. Это то, что он хочет, чтобы люди, которые живут в Риме, знали. Он хочет показать им настоящее христианство. Он хочет показать, что Иисус Христос пришел для того, чтобы послужить. Он хочет показать, что вот эта идея служения, она была главным принципом, которым был движим Иисус Христос. Евангелие Марка, 10 глава, 42 стих написано: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». То есть вот в этих словах Марк представляет главную цель, для которой пришел Христос. И к этой цели было привязано все. Заметьте, Христос, занимаясь этим всем служением, Он достигает цели, ради которой Он пришел. И это цель, чтобы стать причиной, стать инструментом искупления многих. Кстати, последняя часть, 1/3 книги, последние несколько глав, 5 или 6 глав, они посвящены подробному описанию последней недели Иисуса Христа, то есть практически как это искупление, для которого Христос пришел, было совершено. Итак, это первая часть или первая тема, которая явно здесь в этом Евангелии. Давайте посмотрим на вторую. Отношение людей ко Христу. Мы уже затронули одну группу людей. Это люди, которым Христос служил. Это люди эксплуатировали Христа практически. То есть они ходили за Ним без конца, они выискивали, где Он есть. Они просили у Него помощи и в самых разных обстоятельствах пытались получить решение своих проблем. И в конце мы встречаем, что эта же группа людей или толпа, которая вдохновлена фарисеями, вдохновлена старейшинами, эта же толпа, она очень неблагодарно относится к тому, что Христос делает, и требует распятия Иисуса Христа у Пилата. Кстати, если бы не толпа, Пилат бы не распял Христа. Помните, что Пилат очень сильно хотел помиловать Христа? Он искал путь, как его освободить. Но он боялся народа. Он боялся, что это явление стало массовым. И здесь сейчас может случиться восстание народное. И он знает, как это восстание народное повлияет на его вообще положение здесь. Он был наместником Рима здесь. И поэтому, понимая, что это может стоить ему его положение, он уходит от того, чтобы уходит от ответственности. Вот, или же уходит от своего желания помиловать Иисуса Христа, или же избавить его от распятия. И здесь, как я уже сказал, сыграла большую роль толпа, которая кричит «распни его». Это первая группа людей. Но сейчас мы остановимся на двух других, которые более доминируют здесь, в этом Евангелии. Первое – это иудейские религиозные лидеры. Мы уже говорили о них немножко, и потом мы немножко посмотрим на учеников Иисуса Христа. Как я уже сказал, что Марк, он очень много уделяет этому времени, и с его динамичностью, с его общей динамичностью мы видим, как это буквально как детектив развивается. Мы видим, как он описывает это шаг за шагом, ясно показывая это. Мы когда-то говорили об этом, кстати, когда мы начинали изучать Евангелие от Матфея, где-то там мы дошли до этой точки, и я обращался к Евангелию от Марка. Но это было уже очень давно, и, скорее всего, многие из вас или не слышали, или уже забыли, успели забыть о этой интересной очень картине, которая представлена в Евангелии от Марка, и мы не можем ее не вспомнить сегодня. Начинается это противостояние с той мгновенной популярности, которую Христос сразу же получил. Посмотрите, в самой первой главе, в 22 стихе, после того, когда Христос только первую свою проповедь сказал, и сразу возникает очень интересная реакция. Люди вокруг оценили, что он проповедует очень хорошо. И заметьте, не просто очень хорошо. Послушайте, 1 глава, 22 стих. «И дивились учению его, ибо он учил их, как власть имеющий». На этом можно было бы закончить. Но здесь есть еще одно очень важное добавление, а не как книжники и фарисеи. В этом проблема начинается. Книжники и фарисеи были религиозными лидерами, и им казалось, что они действительно достигли высот в своем деле. Хотя, как мы знаем, что у них не было искреннего процесса познания Бога. У них было доминирование их положения, они искали своего. Каким-то образом искали своего. И поэтому, как только они услышали, что их сравнивают с кем-то, что появился кто-то, о ком говорят, что он лучше, чем книжники и фарисеи. Это привлекло их внимание, причем очень специфическое внимание. Мы видим, как с этих пор книжники и фарисеи следуют буквально по пятам Иисуса Христа, и они следуют для того, чтобы найти, к чему придраться и в чем уловить. Если вы читаете внимательно Евангелие от Марка, вы можете отметить, как опять фарисеи, опять фарисеи, опять фарисеи. Как будто какие-то секретные службы следующие. В действительности это практически так и было. Это было подобно секретным службам, которые были тогда. Вторая глава, пятый стих. Помните, это история с расслабленным, о которой мы только что говорили? Иисус, видя веру их, то есть это этих друзей, которые принесли расслабленного, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Дальше слушайте. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И Иисус, зная их мысли, отвечает им. То есть они уже там сидят для того, чтобы посмотреть, что же это происходит. И они сидят недоброжелательно к нему. У них уже есть определенный настрой. И Марк это все отмечает. Если вы будете читать дальше, то там сразу же интересная история происходит здесь же во второй главе с тем, как ученики находятся вместе со Христом в доме Матфея или Левия, мытаря, и там другие мытари собрались. И вот здесь первое столкновение или первая такая беседа, если это можно так назвать, первая атака, которую фарисеи обрушивает на учеников, и они спрашивают и говорят ученикам. Они еще не говорят Христу, они говорят ученикам, как он может есть с мытарями и грешниками. Опять-таки Христос, услышав это, Христос сам отвечает на этот вопрос. Вот. Кстати, когда фарисеи и книжники следуют за Христом, и они являются свидетелями не только многочисленных проповедей, которые Христос говорит, они являются свидетелями многочисленных чудес, которые Христос делает. И несмотря на все это, как только они соприкасаются с Христом лицо к лицу, они говорят: «Покажи нам знамение». Вот они кто-кто, а они-то вот эти Secret Service, вот эта служба, которая ходила и наблюдала, они-то уж видели точно, что исцелились. Но здесь им нужно опять: «Покажи нам знамение». Вот почему Христос говорит следующее, Марка 8, глава 11 стих. «Вышли фарисеи, начали спорить с ним, и требовали от него знамение с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду всему знамения». То есть Иисус подтверждает, что эти чудеса, какие бы знамения ни были явлены, они этим людям не помогут. Дело в том, что фарисеи и книжники не принимали Иисуса Христа. В этом была главная проблема. Пришел к своим, и свои не приняли его. Вот почему они представляли какие-то конструкции, которые привели их в такое положение, что они стали враждовать с Иисусом, что и привело их к вот этому постоянному развитию. Кстати, Марк рисует это развитие в такой экспонентной форме, то есть оно усиливается постоянно, с каждым новым шагом набирает все больше и больше силу. Посмотрите, когда они обедали у Матфея, они задали вопрос ученикам, я уже назвал эту ситуацию, во 2 главе 16 стих написано: «Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им». И заметьте, очень важные слова Христос говорит: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Заметьте, что подчеркивает Христос. Христос говорит: для меня не так важно, в каком положении находится человек, но для меня чрезвычайно важно, видит ли он себя грешником, нуждающимся в спасении. И он объясняет этими словами: я бы и к вам пришел, но только вы же думаете, что вы праведны, и поэтому вам никак не поможешь. Поэтому я иду туда, где люди знают, принимают, что они грешны. И поэтому я пришел спасти, или врач пришел для того, чтобы исцелить тех, кто признает, что они больны. В этом была проблема фарисеев. Далее последовали другие претензии. Помните, они идут засеянными полями, и фарисеи тут как тут. И они видят, как он срывает, вернее, ученики срывают колосья, и они сразу интерпретируют: о, это три работы. Помните, там жатва, молодьба и приготовление пищи сразу. Три работы в субботу произошло. Вот, то есть они ходят и не записывают. Я представляю, такие скрайбс, очень внимательно наблюдают и расписывают, так, по какой статье это подходит, куда это подогнать нужно. Вот. После того, в третьей главе, в начале, они наблюдают за ним в синагоге. Они знают, что он придет в синагогу сюда, они знают, что за ним следуют всегда больные разные, и они наблюдают, не исцелит ли кого в субботу. И Христос исцелил, и он после того, когда исцелил, он обратился к этим людям и говорит: что же нужно в субботу, душу спасти или погубить? И после этого фарисеи составили специальное совещание. Это было первое совещание, на котором они собрались, и они решили: нам нужно искать путь, как его разрушить. Это еще не путь, это еще не решение убить Христа. Это решение устранить его как учителя, подорвать его авторитет, каким-то образом разрушить то, что он делает. Марка 3, глава 6 стих. «Фарисеи, выйдя, немедленно составили с радианами совещание против него, как бы погубить его». Кстати, опять это слово «тотчас», «немедленно» и так далее. То есть эти слова, которые Марк очень часто использует и показывает динамику, большую динамику того, как развивается, как быстро развиваются эти события. Похоже, что результатом этого совещания было два события, которые описаны, или две провокации, которые описаны сразу после этого. Первая провокация заключалась в том, что фарисеи распустили слух, что Иисус сошел с ума. Вот почему мать и братья Иисуса Христа приходят из Назарета, этот слух достаточно эффективно, видно, распространился. Вы же помните, что тогда не было телефонов, не было электронной почты, люди должны были ходить от деревни к деревне. Вот. И как-то это достигло от Капернаума, это достигло Назарета. Это там достаточно далековато, это, хотя это все в Галилее находится, но достаточно далековато. И вот уже туда сходили люди, рассказали, и уже там распространилось, и уже оттуда пришли, если вы читаете в 3 главе, пришли мать и братья, которые думали, что он вышел из себя. То есть он, у него что-то, крыша поехала. Так распространили эту молву фарисеи. Это типичная картина вот такой грязной борьбы, которую многие люди занимаются. Второе, что они сделали, они пригласили экспертов. Они пригласили специалистов из Иерусалима. Если вы помните, из Иерусалима пришли иудеи, которые, ну, в Иерусалиме же там все эксперты, которые пришли и рассмотрели здесь вопрос, и они определили, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. На это Иисус отвечает, когда он услышал это, он отвечает, он говорит, 3 глава 23 стих, «Как может сатана изгонять сатану?» Ну, скажите мне, люди добрые. «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство тут. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тут. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его». То есть он доказывает, что ваше предположение, оно абсурдное, оно не имеет под собой почвы. Заметьте, интересная вещь. Вот на клевету Христос не отвечает вообще. Но здесь на оценку эксперта он представляет ему экспертный расклад несостоятельности их позиций. Это, кстати, очень интересный элемент еще, которому учились ученики. То есть ученики, они были со Христом постоянно, и они могли не только слышать его проповеди, не только видеть его чудеса, но и видеть, как он относится к людям в разных ситуациях. Это чрезвычайно ценный опыт, который у них был. На этом нападки фарисеев не прекратились. Мы читаем дальше. Они продолжались на протяжении всего времени. В 7 главе они обвиняют Иисуса, что он ест неумытыми руками. Помните, мы читали уже эту историю сегодня. Его постоянно пытались уловить в словах. 12 глава – это уже событие последней недели. И вот здесь, в этой последней неделе, мы видим, как активизировалась вот эта все напряжение, вся ситуация очень сильно активизировалась. Вот. И в конце концов, мы видим, как к делу подключаются первосвященники, и они уже собирают совещание, и они принимают решение убить Иисуса Христа. То есть мы видим, как было два совещания. Одно совещание по поводу, это совещание в Галилее было, между теми книжниками, которые были там, и они приняли решение как бы просто подорвать служение Иисуса Христа. И второе совещание уже здесь, в Иерусалиме, где старейшины и книжники участвуют, и первосвященники, и они принимают решение как хитростью, каким-то образом захватить Христа и убить его. Хотя там же сказано, что боялись народа. Вторая группа людей, которые явно доминируют здесь, как мы уже говорим, апостол показывает Иисуса Христа. Вернее, евангелист Марк показывает Иисуса Христа, и он показывает на фоне первой группы людей, то есть это откровенных агрессивных врагов, которые преследуют Христа и которые делают все для того, чтобы его свести на нет и в конце концов уничтожить. Теперь другая группа. Это самая близкая группа, это самые близкие люди, это те, кто был частью, так скажем, ближайшего круга Иисуса Христа. Так вот, и эта даже группа, она оказывается не такой и сильной, и не такой, как хотелось бы видеть, что Ладно, Христа гонят одни люди, но хотя бы были кто-то, кто бы поддерживал его и кто мог бы быть опорой. Кстати, это одна из причин, почему апостол пишет это послание, потому что, вернее, почему евангелист пишет это Евангелие, по причине того, что его, эта книга была написана, скорее всего, во время, когда только начинались Нероновы гонения. Это первая половина 60-х годов первого века. Вот. И в это время на христиан в Риме обрушилась масса гонений. Вот. И апостол, вернее, евангелист Марк, он пишет этим людям для того, чтобы ободрить их и показать, что вот Иисус прожил, пользуясь только одной поддержкой, только поддержкой Отца. Он показывает, как вокруг Него плетутся хитрые сети, как агрессивно замышляют против Него. Но Иисус Христос живет стабильно, ровно, ясно, потому что Он находится под водительством Отца, Он ясно находится под Его руководством. Кстати, это же отмечено в Его взаимоотношениях с учениками. Давайте посмотрим очень коротко на эти взаимоотношения. Во-первых, как я уже сказал, апостол уделяет внимание призванию учеников в самом начале, ясно, только начинается Евангелие, он сразу подчеркивает этот фактор. Заметьте, он не говорит здесь о Рождестве, не говорит о многих-многих других делах, которые были до того. Он просто сразу начинает с этого фактора, начинается проповедь Иисуса Христа. Итак, призвание учеников, Марка 1:16. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за ним». Мы видим, что эта посвященность в апостолах была достаточно яркой. Может быть, когда Марк писал это, он сравнивал это с собой. Он тоже сразу пошел за Савлом и Варнавой, и он сразу готов был посвятить себя, но он где-то на какой-то точке, подобно апостолу Петру, где-то сорвался, где-то его страх объял, или, может быть, посвящения не хватило, или, может быть, жесткие условия пути, в котором они находились, они какую-то роль сыграли. У него не хватило посвящения. Вот почему он отмечает то, что происходит с этими апостолами, как Христос призывает их. 19 стих. «И пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, а также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». То есть это первый элемент, о котором говорит здесь Марк. Второй элемент, который я уже отмечал немножко, это присутствие учеников при всех чудесах. Дело в том, что Марк не только говорит о многих чудесах, но он часто, когда он говорит о чудесах, он упоминает присутствие учеников, и не только их присутствие, но и их реакцию. В Евангелии от Марка, в отличие от других, очень много написано о том, как ученики ужасаются, как они изумляются, как они приходят в трепет от того, что делает Христос. Опять-таки, для Марка это очень важно, передать эту атмосферу. Он говорит, это не просто так было. 5000 человек накормил. Круто. Совсем по-другому. Видно, как это все приводит учеников. Они видят, что они соприкасаются с могущественным проявлением Божьей силы. Это приводит их в трепет. Вот несколько таких примеров. 2 глава, 12 стих. Одно из самых первых исцелений, когда этот расслабленный встал. Он тотчас встал и взял постель и вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, ничего такого мы не видали. Еще один важный элемент в развитии учеников – это исповедание апостола Петра. Исповедание апостола Петра находится в 8 главе Евангелия от Марка, и оно представляет собой своеобразный центр. Это центральная часть Евангелия. Евангелие состоит из 16 глав. И вот в 8 главе, в середине 8 главы, содержатся вот эти слова. Это исповедание, это это процесс воспитания, тренинга учеников доходит до кульминационной точки, когда апостол говорит о том, за кого он признает Иисуса Христа. Марка 8, глава 27 стих написано: «Дорога, и он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ: ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем». То есть Иисус воспитывает учеников, он тренирует их, и Марк подчеркивает это, что при всех вот этих их слабостях, при всех разных сложностях, Христос шаг за шагом, год за годом, он взращивает их и приводит к тому, что они начинают понимать сущность того, для чего он пришел сюда на землю. Следующий элемент, подчеркнутый Марком, это преображение Иисуса Христа. Преображение Христа произошло после исповедания Петра. Заметьте, что Петр говорит об этом не на основании того, что он увидел на горе, а он еще до того пришел к убеждению, что Иисус есть Мессия, Сын Божий. И потом после этого Христос посылает ему подтверждение на горе Преображения. 9 глава, 5 стих написано: «При сём Петр сказал Иисусу: Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе». Вот еще раз, это же самая реакция. Много раз у учеников была эта же самая реакция, когда они были в ужасе, в страхе, в трепете, в изумлении, когда они видели то, что происходило. «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Еще один важный фактор, самый последний, который отмечен, или который мы отметим, связанный с апостолами, с учениками, это их медленный рост. На протяжении всего Евангелия мы видим, как шаг за шагом Христос им говорит очень много, Он являет им чудеса, и они, казалось бы, все поняли, уже ясно знаем, уже точно видим. Но как мы видим, что они снова и снова обнаруживают в себе остатки или какие-то элементы закаменелого сердца, которое нечувствительно к каким-то вещам. В 6 главе 51 стихе написано: после того, когда успокоилась буря на море, написано: Христос вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Опять, видите, мы снова и снова сталкиваемся с этими явлениями. Дальше написано: ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. То есть только перед этим Христос совершил чудо и накормил тысячи людей. И несмотря на это, мы видим, как ученики снова и снова продолжают жить так, как будто Христос не контролирует все. Опять-таки, причина, почему это представлено, она заключается в том, что Бог хотел, чтобы мы понимали, что даже ученики, даже пребывающие при самом Божьем Сыне, воплощенном на земле, даже они росли медленно. А что же уже говорить о нас? О нас, людях, которые живут в 21 веке. И я вам скажу, это с одной стороны, это показывает нам большую проблему человеческой греховности. С другой стороны, для меня это утешительно. Когда я читаю это, я вижу, что действительно рост, духовный рост требует времени. Я вижу, как много требуется усилий, которые вот подобно так, как Иисус Христос, год за годом интенсивнейшее служение. Это интенсивнейшее служение, оно дает потихонечку рост. То есть оно не решает проблему сразу. Это очень важно, чтобы мы могли понимать, если вы воспитываете детей, или если вы духовно работаете с кем-то, очень важно делать работу правильно, очень важно делать работу на все 100%. С полной отдачей. Но при этом нужно помнить, что это проект длительный. Это не то, что будет сделано прямо сейчас. Как мы видим, для роста апостолов, учеников еще осталось достаточно много времени, когда Христос, помните, прямо им говорит о своем страдании, смерти и воскресении, и они не понимают. О том, когда Христос говорит им специально: «Пободрствуйте со мною», когда Он говорит: «Все вы соблазнитесь обо мне», они говорят: «Да ну ты что? Да не, мы, если все даже, то не я», Петр говорит. И мы видим, как это все разворачивается и представлено на страницах Священного Писания. Кроме учеников Иисуса Христа, фарисеев, и кроме толпы, Евангелие от Марка перечисляет или упоминает многих отдельных личностей. Это тоже интересная очень часть, у нас нет времени исследовать ее, но здесь упомянут Иаир, помните, начальник синагоги, по имени прям упоминается, Иосиф Аримафейский, который попросил разрешения снять тело Христа и похоронил в своем саду, в своей гробнице. Сотник, который признал Иисуса Христа Сыном Божьим и так далее. Многие другие личности, они упомянуты здесь для того, чтобы показать нам реалистичность всего того, что там происходило. И заканчивается это Евангелие описанием воскресения. 16 глава, 6 по 8 стихи написано: «Он же говорит им: не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина». Это ангел, который встретил женщин распятого. «Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, и он, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба». И что дальше произошло? «И объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Вот этот трепет и ужас везде здесь, по всему этому Евангелию мы видим, как соприкосновение с Богом реально представлено здесь, в этом Евангелии. Вот этот последний аккорд, который здесь представлен, он ясно показывает нам, что вот это интенсивное служение Иисуса Христа, оно приводит к нескольким ключевым результатам. Во-первых, эти враги, которые противостояли ему, они побеждены, потому что Христос воскрес. Во-вторых, ученики, которые так слабенько развивались, они после воскресения Иисуса Христа, они не отвергнуты Христом, а наоборот, здесь Христос говорит: идите, скажите ученикам его, и специально подчеркивает и Петру, потому что известно, что Петр отрекся от Христа. Одним словом, это Евангелие показывает нам Иисуса Христа, показывает благую весть о Нем, которая очень актуальна для нас сегодня. И я хотел бы сказать сейчас каждому присутствующему здесь: попробуйте посмотреть на это Евангелие, на все то, о чем мы говорили сейчас, так, чтобы оно оживило вас сегодня. Вот сейчас мы будем молиться, и предстаньте пред лицом Божиим, и посмотрите на Иисуса Христа, на Его картину, на Его образ, на портрет, который мы видим здесь. И посмотрите на то, что происходит вокруг Него, и посмотрите, каким образом Иисус Христос сегодня воспринимается вами, каково ваше отношение к Господу, который пришел на землю, прожил, совершал очень много служений, умер и воскрес для того, чтобы искупить нас.